святы великомученичи и победоносчи Георгия, моли Бога о нас, грешных и недостойных. Слава Богу за все, воистину слава Богу за все. Радуйся, Георгия, великий победоносче. Себя придумали, а нас придумали. И это так. Многие задают себе вопрос, а для чего нас Творец придумал и зачем? Ответ на этот вопрос такой. Если будешь жить во славу Божию, то Господь не только поделится Своей славою с тобою, но Он и даст тебе исчерпывающий ответ на этот вопрос. То, что было до сотворения человека, Бог заблокировал, чтобы человек творил свою историю. Вначале Творец сотворил ангельский нетварный мир, который был наделен свободой выбора, который является двигателем вселенской разумной энергии, которая в себе материя. Ангельский мир не выдержал испытания свободы выбора и заболел максимализмом, в результате чего он раскололся на две части, одну из которых возглавил падший ангел, возомнивший себя Богом. Затем Творец, учитывая издержки ангельского мира, сотворил человека по образу и подобию своему. Из праха земного Бог сотворил человека, после чего Творец вдунул свое подобие в лицо человека, которое облачило плоть человека в Божие дыхание, и стал человек душой живой. Для чего Творец сотворил физическую плоть человека? Для того, чтобы душа вечная не повторила ошибок ангельского мира и в своей теперь уже земной жизни, в сопровождении свободы выбора, она больше бы тратила времени на свою видимую плоть, которую надо и накормить, и обуть, и одеть, и напоить. И ведь действительно, половину своего земного пребывания душа этим и занимается, направляя свою свободу выбора на пользу себе и своей физической плоти, которая является видимой душой, свидетельствуя видимо о земном пребывании души вечной и бесконечной. Творец поселил первых людей Адама и Еву в земном раю, у которых была ангелоподобная природа, которая соответствовала райской жизни. Но однажды Творец решил перепроверить себя и тот дар, называемый свободой выбора, которым он одарил когда-то ангельский мир и теперь уже человека душу живую, предложив Адаму и Еве не есть яблоко древа познания добра и зла. Но падший ангел, он же змей, переубедил Еву, а та Адама, и познакомились они, съев яблоко, со злом и добром. И вошло в их души зло вместе с добром, и покинули они рай земной, явив роду человеческому цивилизацию земного ада. Из рая в рай не попадают. Между раем земным и небесным есть регламентированное расстояние, которое человечество вот уже много тысячелетий проходит, ибо не побывав в аду, не поймешь и рай небесный. Вот мы и преодолеваем это расстояние, ведущее в иное бытие, в котором нет греха, а значит и свободы выбора уже не будет, потому как иное бытие является энергией абсолютной справедливости, является раем небесным, является ангельским миром. А что же будет с теми разбойниками, которые разбойничали в земной цивилизации, досаждая добропорядочным людям? Милость Божия вечная, и нам не под силу ее понять. Но то, что она себя являет, так это так. И об этом свидетельствует раскаявшийся разбойник на кресте, которого Христос забрал с собою в рай небесный. А апостол Павел, будучи Савлом, был гонителем христиан, а сотник Лонгин, проткнувший копьем ребро Христово, стал мучеником, прославленным во святых. О милости Божией поведал нам Симеон Новый Богослов, который называл Творца «слове», «щедре», раскрыв тем самым содержание милости Божией, и что Бог есть любовь. Предстоящий новозаветный ангельский мир, в котором царствует абсолютная справедливость, это и есть рай небесный, в котором будут все, но радоваться все будут по-разному, по справедливости. Кто-то будет радоваться в раю на километр, а кто-то на сантиметр. Но все по определению будут в небесном раю, как и все мы по определению находимся в земном аду. Есть Южный полюс и есть Северный полюс, и один без другого существовать не может, потому как это закон жизни мироздания и Вселенной, как одного из субъектов мироздания. Так и человек без энергии плюса и энергии минуса не человек. И потому в любом человеке есть минус и плюс. И чего больше в человеке, решит абсолютная справедливость, в которой мы все будем, но радоваться в ней будут по-разному. И это будет более чем справедливо, когда последний станет первым, а первый будет последним, как и сказано в Писании.
Больше 3000 петербуржцев пришли 6 мая 1994 года в парк на Средней Рогатке. Впервые после 70-летнего перерыва в городе Святого Петра освящалась земля под строительство нового храма. Его решили возвести к 50-летию Победы, посвятив святому великомученику Георгию Победоносцу в память о жертвах последней войны.
В этом году весь наш народ празднует 65-ю годовщину со дня Победы. Храм Георгия Победоносца мы начали строить в 92-м году, когда создали приход во имя преподобного Сергия Радонежского. Но так было угодно Богу, чтобы первый храм был именован именем Георгия Победоносца. Вот так получилось. Вот привели сюда нетварные силы и сказали, вот здесь будет храм. А потом и узнали, что здесь и была и вторая линия обороны, и Пулковские высоты здесь рядом. Да и вообще это форпост нашего города, когда все встали на защиту Родины. Вот. И вот где-то в 94-м году вот пришла такая удивительная мысль, чтобы собрать всю землю, политую кровью наших солдат, воедино и похоронить ее в одном месте. И вот такая возможность предоставилась. Такое и осуществилось. 16 ноября 1994 года мы погребли землю, политую кровью наших солдат, в святая святых, в алтарь, в алтарную стену нашего храма. Их прах не в земле, а в алтаре. Во какое чудо. Чем дальше мы уходим от победы, от 45-го года, тем она ценнее должна быть. Она наша спасительница, эта победа. И если мы ее сумеем сохранить, мы должны на руках носить эту победу для того, чтобы дальше жить, для того, чтобы были следующие, последующие дни, следующие века. Надо, чтобы весь наш народ, от мала до велика, стал соучастником всенародной панихиды по убиенным во Второй мировой войне. Панихида в День Победы должна стать именно всенародной в нашем государстве, потому что наше государство потеряло слишком много наших сограждан в той страшной войне, и потому что именно наше государство водрузило над Рейхстагом флаг Победы. При такой всенародной панихиде возрадуются души воинов, отдавших свои временные жизни ради победы, и разделят они радость этой победы с нами. Наши воины погибли ради нас, ради того, чтобы мы сейчас жили. И, конечно же, они сейчас находятся в вечной жизни, где нет ни вражды, ни противоречий, ни войн. Если мы всенародно о них помолимся, то мы хоть на какое-то время устраним вражду и противоречия, которые нынче терзают наши маловерные души. Очень важно, чтобы наши погибшие воины, которые не дожили до победы, узнали о ней. И они узнают, если весь наш народ пропоет им 9 мая вечную память. И тогда возрадуются они, и поймут тогда их бессмертные души, что не напрасно отдали они свои временные жизни ради победы над мировым злом. Господь же, увидев наши молитвенные старания, дарует нам благодать свою спасительную, которая воссядет в наших душах, чтобы души наши напитались верою вечного Бога. В жизни вечной нет национальности разных, там нет разных идеологий. И потому, если мы 9 мая, в 65-ю годовщину и до скончания будем служить всенародную панихиду в день победы за погибших воинов, то мы тогда будем пребывать в удивительном состоянии, при котором мы станем единым народом. Мы все станем чадами Божьими, и тогда мы все поймем, что Бог у нас один, и вера в вечного Бога, в вечной жизни будет одна. Так помолимся же всенародно за всех почивших воинов, которые воистину обрели вечный покой, вечную радость и вечное блаженство. Потому как если душа человека пребывает в таком вечном созвездии, так это ведь тоже победа, и, пожалуй, самая главная победа в жизни всякого человека.
Мне кажется порою, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.